от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович, добрый день.
Когда мы договоримся? Никогда мы не договоримся.
Как вы можете договориться с теми, чья задача состоит в том, чтобы вас не было? Вы о чем с ними договариваться будете? Это как с вашим киллером. Из чего он вас пристрелит, где он вас пристрелит, когда он вас пристрелит и зачем вам с ним договариваться? Иллюзии были, только я уже не знаю, какого дурака они есть. Не, Николай Васильевич американец, ему можно. Ну хорошо, тем не менее, у нас с вами вторник, и с нами в эфире сегодня Иван Стародубцев, час Турции. Ваня, вы здесь?
Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, родной.
Добрый день.
Чего у вас там вы с Эрдоганом делаете с собором Святой Софии, который был музей, а теперь мечеть? И, кстати, слушайте, а как константинопольский патриарх на эту тему борется за христианскую святыню, хотя бы за ее нейтральный статус? Ну, вот который так поучаствовал удачно в расколе православной церкви на нашей территории, на отдельную украинскую, которая к нему ушла, и на РПЦ. Потому что наш патриарх, вот он все написал. А Константинопольского это же больше касается.
Ну, давайте начнем, как говорится, от печки по поводу статуса, нынешнего статуса Святой Софии. Значит, вплоть до настоящего времени, с 1934 года, собор Святой Софии, он же Айя София, является музеем. С 1934 года, согласно решению Совета Министров, подписанному Мустафой Кемалем Ататюрком. Если копнуть немножко глубже в историю, то после взятия Константинополя турками-османами собор Святой Софии еще какое-то время продолжал оставаться православным храмом до 1511 года. А вот с 1511 по 1934 года это была мечеть.
Слушайте, между прочим, почти 60 лет и ничего.
Это была принципиальная позиция завоевателей Стамбула, что Константинополь, извините, что этот храм должен продолжать свое существование в качестве православного храма. И, соответственно, никакие из новых подданных Османской империи, они не должны притесняться по принципу своей религии, национальности и всего остального.
Ну,
значит,
да.
В 1934 году Мустафа Кемаль Ататюрк в рамках курса на построение светского государства принял решение о том, что вчерашняя мечеть становится сегодняшним музеем. И вплоть, вот начиная с того самого времени, не с числа попыткам обратиться в суд в Турции с тем, чтобы вернуть Святую Софию в ее исходное положение, положение мечети, на взгляд турок. Значит, огромное количество подавалось на сей счет обращений в суды, и вплоть до настоящего времени суды эти обращения отклоняли. Лишь только в новейшей истории, буквально 10 лет назад, подавалось очередное обращение в Государственный совет Турции, в Конституционный суд Турции. Они эти обращения отклонили. Вот мы видим обращение от 2016 года, и вот сейчас оно дошло уже до судопроизводства, и 2 июля Государственный совет принял решение. Правда, они сказали о том, что свое решение они огласят в течение 15 дней, то есть решение официальное, письменное, можно ждать 17 июля. Значит, какое решение можно ждать? Давайте поясним нашим зрителям. Вообще говоря, есть такое понятие, как body language, в данном случае, когда мы говорим о большой политике, это высказывание некоторых приближенных к власти чиновников, и на сей счет высказался министр юстиции Турции Абдульхамид Гюль, который заявил о том, что мечеть Святой Софии является единственной мечетью, вход в которую регулируется турникетами, намекая на нынешний музейный статус этого сооружения. Значит, это во-первых. Во-вторых, по каким признакам, собственно, предлагалось вернуть святую Софию в состоянии мечети? Значит, во-первых, поставили под сомнение подлинность подписи Мустафы Кемаля Ататюрка под решением Совета Министров 1934 года. Не знаю, исходя из чего, что они уж там сверялись с чем, но тем не менее вопрос задан. И вторая тема, это она куда как более серьезная. Дело в том, что в учредительные документы, в паспорт этого объекта не внесены были изменения в 1934 году, и по документам ныне существующая как мечеть Святая София, она вообще-то говоря является мечетью.
Слушайте, отличный аргумент. Но, с другой стороны, с такой логикой, так мы еще и СССР, а может, и Российская империя.
Совершенно не исключено, просто надо посмотреть соответствующие документы. В данном случае, из каких соображений это было сделано? Забыли ли или посчитали, что решение Совета Министров будет в этом смысле достаточно? Неизвестно. Но вот как можно ожидать, что решение Государственного Совета будет следующее, что... Коль скоро в прошлый раз решение о смене качества принимал Совет Министров, то пусть он и сейчас примет такое решение. Мы же со своей стороны не возражаем. Это вполне может быть мечеть. Вот такое решение, на мой взгляд, следует ожидать буквально через несколько дней, когда оно уже появится официально в письменном виде. А дальше, понятное дело, что при выстроенной вертикали власти в Турции председателем правительства является он же президент Реджеп Тайип Эрдоган, и это будет, точнее сказать, оно уже, скорее всего, и есть, это политическое решение, просто формально он его озвучит.
Слушайте, я представляю, как Мустафа Кемаль Ататюрк изумился бы, узнав, что его вообще желания недостаточно для того, чтобы было, как он скажет. Но времена переменились. Слушайте, я вот, помните, говорил, что Турции Ататюрка больше нет. Есть Турция Эрдогана. И говорил об этом много лет назад. Ну вот вам окончательная точка над «и».
Я боюсь, что это не окончательная точка над «и», но, безусловно, вы правы, то, что Святая София сама по себе, она не имеет ровно никакого отношения к религии. Пусть поправят меня, если я не прав, наши слушатели, исповедующие ислам, но, безусловно, Святая София в качестве мечети не является никоим образом одной из важнейших, как сколь-нибудь важнейшей святыни для ислама как религии. Есть Мекка, есть Медина, в конце концов есть Иерусалим, храмовая гора, три важнейшие святыни для ислама. Но Святая София и ислам – это скорее про другое. Это про то, что османская государственность в 1453 году, когда был взят Константинополь, началась именно оттуда.
Вот-вот. И это символ для Эрдогана серьезный. А вот кукиш вам всем, европейцам и уж тем более нам.
Вот. И вы помните, была такая книга, опубликована в серии «Евгений Сатановский рекомендует», называется «Россия, Турция. 500 лет беспокойного соседства», где мы очень хорошо с вами разбирались на тему того, что есть мировоззрение современных турок, потому что вот это решение по Святой Софии – это мировоззренческий вопрос, это вопрос своего позиционирования современной Турецкой Республики в нынешнем мире. То есть, упрощая до предела, если раньше школьные учебники истории в Турции, касающиеся османского периода, были тонюсенькие до брошюры, а республиканский период, который начался с провозглашения Турецкой Республики в 1923 году, это были большие учебники, и наряду с этим были учебники кемализма и всего остального, то теперь Турция говорит о том, что нет, мы все-таки хотим припасть к истокам, и мы являемся правопреемницей Османской империи, и мы на поверхность вот этот вот пласт культурный, исторический, который был незаслуженно забыт, мы его вновь поднимаем.
Ну, звучит-то здорово, но кончится плохо.
Вот смотрите, и в рамках этого, опять же, есть же старая американская шутка, если ходит как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то это утка. Вот проще посмотреть на те конкретные дела, которые были сделаны руководством Турции, лично президентом Эрдогана с 2002 года, когда они пришли ко власти, когда как молодая партия справедливости и развития. Он разобрался с судейским корпусом? Разобрался. Вернули ли они военных в казармы и прекратили ли военные свое существование в качестве независимой политической силы? Прекратили. Провел ли он референдум по поправкам в Конституцию? Видите, он не только в России, но и в Турции проводится референдум по поправкам Конституции, согласно которым появилась возможность отдать под суд участников военного переворота 80-го года военных, внесли и отдали под суд. В 16-м году он разобрался со своим бывшим коллегой и бывшим сторонником, союзником Фетхуллахом Гюленом. Разобрался, и теперь по всему миру гоняются за так называемой террористической организацией Фетхуллаха Гюлена. В 17-м году Турецкая республика стала президентской республикой, и стал ли Бин Али Йылдырым последним премьер-министром Турции? Стала. И теперь в Турции выстроена четкая президентская власть, и администрация президента во многом дублирует функции традиционных министерств. Так что это все вписывается. А да, кстати, еще не будем забывать, что вплоть до каких-то лет, не помню до каких, но вплоть до последнего времени были запрещены ифтары, то есть разговление мусульман после дневного поста в течение святого священного месяца Рамадан. Были запрещены на площади Султан Ахмед, как раз-таки на площади напротив Святой Софии и Голубой мечети. Началось их проведение? Началось. В этом году Турция торжественно в очередной раз отметила взятие Константинополя. И помолились ли они в Святой Софии? Они помолились в Святой Софии. Так что как бы это все вписывается в одну достаточно стройную логику. И совершенно неудивителен будет пересмотр Святой Софии, ее статуса с музейного на уже статус мечети.
Ну, карма такая. Вздыхаем и понимаем, что никуда от этого, в конце концов, не деться. Турция дрейфует в ту сторону, в которую дрейфует, и нам приходится иметь дело именно с этой Турцией, и с ее начальством. Другого у нас нет.
Ну и вопрос в том, что Турция здесь заявляет, что у нас никаких обязательств нет, кроме того, что, ну понятно, что вообще-то говоря, Святая София есть объект культурного наследия ЮНЕСКО. И в рамках вот этого, скажем, постановки на учет, назовем это так, постановки на учет в ЮНЕСКО, у турецкого руководства есть определенные обязательства по сохранению доступности, по возможности вносения изменений, реконструкции и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, не будем забывать, но сегодня он объект ЮНЕСКО, завтра не объект ЮНЕСКО. Впрочем,
да
какая
кого
разница?
Вообще ЮНЕСКО интересует в Турции?
Что это в сущности значит? А то, что Турция в своем праве превращать Святую Софию в любой желаемый для нее объект, ну, это тоже сомнений не вызывает. Они действительно в своем праве.
Слушайте, если они захотят превратить ее в Макдональдс, они это тоже сделают. Это отдельная тема, и в данном случае я утрирую, но тем не менее.
Да, понятно, что сейчас раздается очень много голосов, очень много раздается голосов, там уже США высказались, Германия высказались, Франция высказалась. Вот вы спрашиваете по поводу РПЦ, КПЦ, значит, Константинопольская православная церковь, не вижу, чтобы она на сей счет что-то вещала, потому что, им-то по большому счету что? Они решают совершенно другую задачу. Они считались по своему статусу первой среди равных в ряду православных церквей мира, но с точки зрения своей паствы они это звание не оправдывали, не было у них достаточное количество подведомственных христиан. Но с тех пор, как случилось то, что случилось на Украине...
К ним приписали Украину.
К ним приписали Украину, и тут как бы жизнь начала налаживаться. Просто надо всегда смотреть в корень и определять, что для людей главное, что второстепенное. Статус Святой Софии как мечети для них, собственно, ничего не означает. Для них и значит все, что происходит на Украине.
Ну, сказал бы я на эту тему. Ну, сколько у нас войн было с Турцией? 13 или 14 за историю наших больших войн?
Как считать, я так
думаю? Ну, вот я так что-то думаю, что если так пойдет, вспоминая Семена Аркадьевича Багдасарова и его отношение к этому, а у нас ведь такого народу много, представляю себе радостную реакцию.
Ну, еще раз повторимся, что реакция российская более чем сдержанная, именно потому, что на любой вопрос надо смотреть с юридической точки зрения. С юридической точки зрения Турция в своем праве. Можно на эту тему возмущаться, сокрушаться, призывать к каким-то поступкам, шагам, но это в сущности не меняет того, что Турция в своем праве.
Ну, Вань, тут ведь как? Не взяли в свое время Константинополь? И проливы. Ну, все остальное, это поезд ушел. Остроумие на лестнице.
Вот, но тем не менее, реакция со стороны Европы, она следует. И вообще говоря, если посмотреть немножко в другую сторону, именно на то, как строит свои отношения сейчас Турция с Европой. Ведь представим себе такую ситуацию 10 лет назад, такую ситуацию 10 лет назад возникнуть не могло. Потому что в 2015 году Турция стала официальным кандидатом на полноценные члены в составе Европейского Союза. И начала долгие, мучительные, затяжные переговоры на сей счет. Как человек, который как бы наблюдал это все не понаслышке, могу сказать, что действительно в Турции в тот момент была какая-то такая атмосфера завышенных, неоправданных, как выясняется, ожиданий на тему того, что вот-вот их примут. Поэтому все, что говорили по поводу Турции в Германии, во Франции, то есть в странах, которые являются для ЕС системообразующими, в Турции кого-то трогало, и трогало довольно-таки болезненно. Ежегодно опубликовывались отчеты о прогрессе, они, кстати, и сейчас публикуются, как ни странно, где Турцию журили за те или иные, в кавычки беру, провинности.
А их вот где публиковали, в Европе или турки?
Это Европейская комиссия, этот документ.
Ну, то есть, ну да.
Ежегодно его можно скачать, все желающие могут скачать, насладиться этим замечательным чтением. Но это, знаете, такой вот менторский тон Европы на тему того, что вам здесь поправить, нам здесь поправить, там поправить, и тогда мы вас обязательно посмотрим, может быть, примем. Ну, вот такой вот менторский документ. Сейчас этот документ вообще никого не трогает. И вообще говоря, сегодня не Турция является зоной стратегических интересов Европы, а Европа является зоной стратегических интересов Турции. Поэтому Европа, Германия, Франция могут что угодно говорить. Сейчас они являются именно объектом турецким. Я поясню, собственно, о чем идет речь. Дело в том, что в Европе уже проживает огромная турецкая диаспора. Мне когда спрашивали на тему того, вступления, не вступления в ЕС, я всегда говорил, да не надо уже Турецкой Республике вступать в ЕС, она уже там, она уже туда вступила. Там миллионы турецких граждан уже проживают. И более того, не случайно ведь десяток этих лет назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал турецких граждан получать так много двойных гражданств, как только как бы, они могут сделать вот чисто физически. Он нигде не ограничивал своих граждан в том, что если ты принимаешь одно гражданство, ты должен отказаться от турецкого.
Что-то мне напоминает, это пятая колонна, есть такие слова, по-моему, он ее организовал.
Ну, не пятая колонна, а вы помните, допустим, если мы говорим про османскую государственность, как она, собственно, начиналась? Она начиналась с приглашения кочевых племен тюркских к себе Византии для того, чтобы защищать свою границу, другую границу, западную границу. Это все начиналось. Их пригласили, как Ангела Меркель пригласила турецкую рабочую силу в 60-х годах, чтобы заполнить определенные рабочие позиции, которые не хотят занимать немцы.
Вам ну, Ангела Меркель мигрантов сейчас пригласила. Кто будет Европой командовать, в первую очередь Германией, более-менее понятно. Пройдет поколение.
Ну да, это я немножко заговорился. В 60-е годы, конечно, не Ангела Меркель приглашала, Германия приглашала. И с тех пор вот эти миграционные волны туда пошли. А где одна семья, там и другая семья, там родственники и так далее и тому подобное. Сегодня,
пособие на всех хватит.
Об огромной диаспоре там, который проживает, с которым работает управление по делам соотечественников за рубежом турецких и родственных народов. И простой пример. Вот выборы, всеобщие выборы президента Турции и Великое национальное собрание Меджлис Турции проходят раз в положенный срок. Значит, имеет ли право Турция вести предвыборную агитацию среди своих граждан? Ну, вообще-то, наверное, имеет, потому что они ходят так же, как везде, они ходят в посольство на избирательные участки, они там голосуют за ту или иную партию, за того или иного кандидата в президенты. Вот, то есть такая возможность уже есть. А имеют ли право они, допустим, митинги какие-то организовывать в рамках предвыборной агитации, согласованные там, не знаю, с каким-нибудь там бургомистром Кёльна, к примеру, который является очень турецким городом? Конечно, имеют право. А давайте посмотрим с другой стороны. Считается, что Европа – это вотчина рабочей партии Курдистана, признанной в Турции и во многих других странах террористической организацией, через которые, там, через Европу, в частности, через Германию, осуществляется сбор средств, как утверждают турки, и там очень сильная диаспора, и они регулярно протестуют против политики Турции и лично против президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана. А имеет ли Эрдоган выводить на улицы Германии, допустим, своих сторонников как-то тоже?
Забавно.
Да, то есть я к чему говорю? Это к моему тезису о том, что, вообще-то говоря, Европа является уже зоной турецких интересов. Турция не является зоной европейских интересов.
А имеет ли право этот бургомистр Кёльна отказать в такого рода митинги? И вот тут мы натолкнемся на интересные результаты. К сожалению, я подозреваю, что действительно влияние Турции на Евросоюз куда серьезнее, чем влияние Евросоюза на Турцию. В этой части, конечно, все, что связано с Святой Софией, ну, вообще последнее, что будет интересовать Западную Европу, это совершенно точно. Может, нас еще и будет. Но уже после перерыва поговорим еще об одной вещи. У нас же есть еще франко-турецкие отношения, в частности, в рамках операции Турции в Ливии. И вот тут уже совсем интересно становится.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Итак, мы вернулись в эфир. С нами Иван Стародубцев. Мы говорим о Турции. Вань, что происходит между Францией и Турцией сегодня? Потому что тут шпионский скандал, в котором сегодня гудят, по крайней мере, российские средства массовой информации, ну, как-то обрушился достаточно неожиданно, несмотря на все те неурядицы, которые с давних времен были между руководством Пятой Республики и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ну, как-то не верилось, что такое может быть. А сегодня еще и по Ливии понятно, что ситуация очень обострилась, потому что французский спецназ открыто поддерживает Хафтар и воюет на его стороне. Турки открыто поддерживают Сарража и воюют на его стороне, как минимум наемники, которых из Сирии туда Эрдоган переправил. И это тогда идет, что две страны НАТО друг с другом перестрелки там начнут.
Ну, давайте, заканчивая мысль дорекламную, которая была озвучена, сегодняшней Турции непривычным образом нет никакого дела до Европы. И это кардинальное изменение взгляда Турции на ЕС по сравнению с тем, что было даже 10 лет назад.
Так и хочется взять с них пример.
Ну, пример они уже достаточно взяли, если мы говорим о том, что в процессе вот этих переговоров по членству в ЕС они получили огромное количество технических различных регламентов. То есть они как бы культуру, к примеру, производства, культуру науки, ну, да, они очень много восприняли через эти переговоры. И более того, было сделано достаточно много проектов по адаптации турецкой продукции, турецких услуг под европейские рынки. Как люди предприимчивые, турки это все восприняли. Если мы посмотрим, турецкие компании по широкому спектру своей продукции, они конкурентоспособны и в Турции с иностранной продукцией, и даже на зарубежных рынках. Той линейки экспорта, которая у них есть по миру, вообще говоря, можно позавидовать. Только они производят, в принципе, если не все, то очень многое сами. Вот это кардинальная смена качества и кардинальная смена взгляда на окружающее пространство, включая ЕС. Грубо говоря, плевать они хотели на ЕС. С их рекомендациями по поводу того, что Турции надо сделать в рамках процесса евроинтеграции. Не будет никакой евроинтеграции, будет совсем другая интеграция, она уже даже происходит. Вот. Что касается внешней политики Турции, то она перестала опираться исключительно на переговоры, на то, что происходит в дипломатических кабинетах. Она стала использовать инструменты жесткой силы. И главное, что она четко определила свои приоритеты. Это жесткая сила турецкая и выделила Восточное Средиземноморье в качестве ключевой для себя точки. Поясним нашим слушателям, что Восточное Средиземноморье, оно исключительно богато энергоносителями, газовыми месторождениями, и сейчас идет большая-большая рубка за разграничение исключительных экономических зон. Турция вступила в эту игру позже всех, позже, чем Греция, позже, чем Республика Кипр, поэтому она наверстывает упущенное за дипломатическим столом, она наверстывает упущенное с помощью инструментов жесткой силы. И в частности, в конце прошлого года они подписали соглашение о разделении исключительных экономических зон с правительством национального согласия, упомянутого вами Сараджа, согласно которому они поделили свои зоны по средней линии, проходящей между побережьями Ливии и между побережьем Турции. Соответственно,
там вообще еще пара стран есть по дороге.
Ну, там, вообще говоря, очень длинный разговор. У меня телеграм-канал «Турция. Это», я там карты выкладывал в связи с этим. И для Института Ближнего Востока мы разбор устраивали очень большой юридических аспектов вопроса раздела газовых месторождений Восточного Средиземноморья. Я так хочу сказать, что книжки на эту тему сейчас в Турции выходят огромным потоком, именно объясняющие турецким читателям, а что, собственно, сейчас Турция пытается сделать в Восточном Средиземноморье. А сделать она пытается очень простую вещь. Она пытается стать из страны нетто-импортера энергоносителей, по крайней мере, в страну, которая сама себя обеспечивает энергоносителями, а в перспективе в страну, которая будет экспортировать энергоносители. Если их план им удастся в Восточном Средиземноморье, им этого добиться удастся.
А нам наш трубопровод можно будет воткнуть в причинное место и поворачивать там до получения глубокого внутреннего удовлетворения.
И для обеспечения вот этого разграничения, которое они достигли с правительством национального согласия, как раз-таки в Восточном Средиземноморье появились военно-морские силы Турции. И буквально на днях разгорелся нешуточный скандал между Турцией и упомянутой вами Францией на тему того, что якобы, согласно официального французского лица, турецкие корабли турецкого ВМФ гоняли французские корабли и в хвост, и в гриву по Средиземноморью, а на всякий случай якобы французский корабль всего лишь там находился на патрулировании НАТО. И сегодня, вчера приезжал спецпредставитель ЕС по вопросам безопасности Мевлют Чавушоглу, заявил о том, что он представил наглядное доказательство, что это не соответствует действительности. Но вы можете представить себе сюрреалистичность картины о том, что Франция жалуется на Турцию, что та ее гоняет в Средиземном море?
Легко. Я знаю, что несколько столетий Турция гоняла и Францию, и Испанию, и вообще кого угодно в Средиземноморье, пока туда наши не дошли корабли, после чего было и Чесменское сражение, и Синоп, и много чего другое. Но это давно было.
Ну, вы знаете, вот судя по вчерашним заявлениям Жозепа Бореля, который является как раз спецпредставителем ЕС по вопросам безопасности, по политике безопасности, вчера он побывал в Анкаре, вот что они говорили на пресс-конференции, по-моему, они просто не знают уже чего такого пообещать Турции, чтобы она отступила назад. Он говорил и по поводу того, что будет новое соглашение между Европой и Турцией, что будет новые договоренности по беженцам, и по Сирии, и по Ливии, и по безвизу и все остальное прочее.
Очень смешно. Но они могут, конечно, ей обещать Крым, если завоюют.
Они могут обещать все, что угодно. Другой вопрос, что все эти обещания, вот сколько лет они даются, допустим, тот же безвиз или облегченный визовый режим для турецких граждан, следующих в Европу. Ну, обещали, не сделали. Там соглашение о таможенном союзе между Турцией и Европой, его обещали обновить, они его не обновляют. Значит, по беженцам они обещали какие-то деньги платить туркам за 4,5 миллиона человек, которые находятся на турецкой территории. Они это не выполнили. Ну и так далее. В конце концов, турки посмотрели на все это, сказали, что ничего не происходит, и спокойно они занимаются куда как более важными делами. не устану подчеркивать, что Ливия является на сегодняшний день турецким приоритетом. Ни Сирия, ни этот Идлиб. Именно что Ливия, потому что Ливия решает для них все. Она решает вопрос того, что Турция станет энергетической державой, имея энергоносители, у них и без того экономика растет очень высокими темпами. А добавить сюда отсутствие необходимости импортировать энергоносители, пусть даже по цене дешевле воды за баррель, да, исключение этой необходимости, оно даст мощнейший толчок развитию Турции. И уже сегодня турки, вы смотрите, ведь они же действительно действуют очень решительно, без оглядки на ЕС, без оглядки на НАТО, и вообще говоря, невзирая ни на какие санкции, вчера им в очередной раз Франция погрозила какими-то санкциями, турки сказали, ну мы разработаем адекватный ответ на ваши санкции.
Очень смешно, действительно, грозить туркам со стороны Франции не самое умное, что они могут придумать.
Вот, но тем не менее, мы в самое ближайшее время увидим, что там произойдет, потому что турки эту ситуацию... Ну, знаете, я так скажу, что вообще говоря, немного мы научились у России в Сирии. Значит, сирийский кейс они использовали, и в Ливии, в принципе, они действуют схожим образом. То есть они поддерживают законное правительство национального согласия Сарраджа. Они перебросили туда свои беспилотные летательные аппараты, они перебросили сирийских оппозиционеров в Ливию. То есть они научились многому в плане ведения асимметричных войн.
Ну, если только в Ливии Египет, которого палец пляшет на курке, не вмешается всерьез, а там же еще и Эмираты с их деньгами, и Саудовская Аравия. Турция же играет в Ливии далеко не только против Франции или против Хафтара. Там такой клуб интересантов.
Я бы сказал, что вообще в этом регионе, в Восточном Средиземноморье, с тех пор, как это стало газовым клондайком или Дорадо, там переплелись в теснейший клубок интересы всех, кого только можно, от региональных до глобальных держав и энергетических корпораций, и частных военных компаний ЧВК. То есть там буквально перемешалось все.
Интересная будет драка.
Она уже правда началась, и вот эта словесная перепалка, которая сейчас идет между Францией и Турцией, это лишь только первые ласточки.
Ну, слушайте, в конце концов, пускай паны дерутся, мы смотрим это с точки зрения не того, что у ливийских будут чубы трещать, а по старой китайской поговорке насчет двух тигров, дерущихся в долины, и того, кто сидит на горе и смотрит с интересом, как они это делают.
Евгений Янович, мы здесь находимся на позициях докторов, которые смотрят на ситуацию и просто ставят диагноз. У нас нету по этому поводу, мне кажется, никакой эмоциональной окраски. Оно так.
Мы желаем победы обеим сторонам, это называется в таких случаях. Причем да. Так искренне.
Но, тем не менее, переходим к следующему пункту нашей повестки дня. Очень хотелось буквально бы пару слов сказать про турецкие сети, про запреты на использование тех или иных ресурсов в Турции.
В данном случае мы говорим о социальных сетях, о компьютерах, да. А не о рыбаках.
Да, в Восточном Средиземноморье там не сетями ловят. Вот, значит, некоторое время назад и по российскому интернету тоже пронеслись новости. Меня очень позабавила новость о том, что в Турции запретили Netflix. Это было очень забавно прочитать, что турецкий парламент запретил Netflix.
Ну, пишут у нас столько чуши.
На самом деле... Люди ленятся прочитать. Дело в том, что парламент Турции сказал, что в его стенах очень много людей в рабочее время используют стриминговый сервис и попросил не использовать и ограничил доступ. Это всего лишь навсего.
Предложили поработать парламентариям.
Предложили парламентариям и обслуживающим административному персоналу наконец поработать.
А у них есть каникулы у парламентариев турецких?
Ну, здрасте.
Как же без каникулы есть у них какие-нибудь там 2 месяца, например, как у приличных людей?
Да, есть, но вот как раз-таки до ухода на каникулы им вменили в обязанность. Лично президент Эрдоган высказался на тему того, что нужно разработать закон о социальных сетях. Я поясню, откуда эта тема идет. Вообще говоря, в Турции уже были прецеденты запрета различных ресурсов. Жила страна без Ютьюба, жила страна без Википедии. Сейчас, ну, по причинам чисто, скажем, спора хозяйствующих субъектов, как это у нас называется, не работает в стране Booking.com для бронирования изнутри по Турции. В Турции не работает. Так что не впервой. Но скандал разгорелся пару недель назад, когда зять президента Эрдогана, Берат Албайрак, выложил в социальную сеть фото своей жены с четвертым ребенком и начал принимать поздравления. И там появились какие-то хейтеры, что-то написали не очень, как бы сказать, приятное на эту тему. После чего все очень сильно возмутились, включая президента, и сказали, что пора с террором в социальных сетях, как он это характеризовал, заканчивать.
Ну, это же его внук, в конце концов.
Или сын.
Зять. Ребенок-то кто? Это внук Эрдогана. Да. За внука любой дедушка порвет. Какие там социальные сети?
Вот. Надо просто понимать, что Турция является одной из лидирующих стран мира по использованию социальных сетей. Они первые в Европе по числу пользователей Facebook. Они, если я не ошибаюсь, в Твиттере шестые в мире, вторые в Европе. Значит, по поводу небезызвестного Инстаграма они шестые в мире. По поводу сети LinkedIn они 15-е в мире. У них огромная активность в социальных сетях. И как в любых социальных сетях, конечно, там можно встретить разное. Любой маломальски значимый человек сталкивается с хейтерами, получает неприятные к себе комментарии и волен на них обидеться и как-то начать их преследовать судебно или административно.
Но я правильно понимаю, что не главный герой все-таки турецких социальных сетей Ольга Бузова?
Нет, тут свои героев хватает, и довольно интересно, довольно символично, что лицом нынешней кампании по наведению порядка в социальных сетях является зять президента Эрдогана. На мой взгляд, это довольно-таки символично.
Что ты подсказываешь, что они наведут этот порядок?
Ну, конечно, уже Эрдоган сказал, что все компании, которые, вот эти, скажем, собственники социальных сетей, они должны открыть свои офисы в Турции, должны личные данные турок хранить на серверах в Турции. Ну, в принципе, это более или менее напоминает наведение порядка в социальных сетях. Хотя, конечно, здесь идет смена качества, потому что до сих пор с оскорблениями, допустим, тот же президент Эрдоган боролся с судьей просто простыми судебными исками и, как правило, все-таки реагировал на печатную прессу, на такие традиционные СМИ, потому что они как бы более понятны, потому что в социальных сетях можно гоняться просто по всем социальным сетям, миллионы пользователей, обязательно кто-нибудь там чего-нибудь, тем более, что в Турции, где такое огромное ядро оппозиции, непримиримой, который на этот роток точно никакой платок не накинешь, говорят много, говорят яростно, спорят яростно и нередко переходят границы, но справедливости ради надо заметить, что и те, и другие, и проправительственные какие-то граждане, и оппозиция, они не стесняются ни в выражениях, ни в каких-то мемах, ни в каких-то фотографиях, отредактированных в фотошопе. Этого ничего, конечно, нет.
Но что касается запрета социальных сетей, в такой ситуации, ну, честно говоря, даже говорить не о чем.
Ну, в конце концов, был заблокирован YouTube. Если потребуется, могут заблокировать и Facebook, и Twitter. В принципе, ничего.
Разблокировали.
Заблокировали. Ну, правда, YouTube довольно долго, по-моему, года 2 или 3 был заблокирован. Столько же была заблокирована Википедия. Ну, маленькое, конечно, неудобство, но все равно, наверное, неприятно.
Однако жизнь так идет. И в последние пару минут буквально, если можно, что творится у вас с коронавирусом? Вот в Израиле дикий взрыв, настоящий взрыв заболеваемости. В Турции как?
В Турции, значит, я сразу скажу, что все последние новости по коронавирусу в Турции смотрите в телеграм-канале «Турция», это там ежедневно публикуется. Вот введенные 2 минуты скажу буквально пару слов, что в Турции наступило то, что турки назвали не второй волной коронавируса, а вторым пиком первой волны коронавируса, потому что первая волна как бы еще не прошла. Да, им удалось сбить число заболевающих в день до 1000 человек, но это довольно-таки неустойчивая история. По туризму они пытаются открыться и даже запустили регулярное сообщение с целым рядом стран. Но буквально на днях был министр иностранных дел и министр туризма в Германии. И им их не очень порадовали тем, что сказали, что пока европейских туристов к ним отправлять не будут. Турция не включена в перечень из 15 стран, куда ЕС направляет своих граждан. Это большое разочарование. То есть до 15 июля они к себе не получат. Единственное, что они реально смогли сделать в этой ситуации, это запустить так называемый пробный самолет с украинцами. 1500 украинцев завезли в Анталию. Чтобы посмотреть, я не знаю, как это можно воспринимать, эти новости, что значит пробный самолет, но их как бы выгрузили в Анталии, наверное, чтобы посмотреть, как они там будут отдыхать.
Обмен коронавирусом между Турцией и Украиной пошел?
Да, первый самолет пошел. Справедливости ради надо отметить, что турки действительно очень много сделали в рамках подготовки своих, так сказать, объектов туристических к приему туристов. Другой вопрос, что в моем понимании все страны сейчас заинтересованы в том, чтобы поднимать свою индустрию гостеприимства и направить свой туристический поток на свои же собственные объекты. Что ставит под вопрос то, что Россия, по какому пути она пойдет в начале августа, когда Росавиация должна как бы обнародовать свое новое решение по авиасообщению с Турцией.
Тяжело вздохнул. Но наш эфир подошел к концу. С нами был Иван Стародубцев. Спасибо.
От трех до пяти.